17:06, четверг, февраль, день 25-й. Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Вот. Ладно. Всем здравствуйте. Ты вот скажи.
Нельзя давать договорить до конца, ты понимаешь?
Нет, ты, такой... ты мне другой скажи. Но. Ты мне другой скажи. Ну ладно, я циркач и затейник. Леш... Но ты-то куда? Будущая мать!
С кем поведешься, Леша?
Будущая мать! И тут хочется сразу цитату из сибирского цирюльника. Знаешь, как Марат Башаров кричал?
Что ты... на...
Все ты уже знаешь. Ты меня уже знаешь наизусть, что ли? Я не понимаю. Так и будешь петь песни Земфиры. Про все мои трещинки я имею в виду такие, эфирные, абсолютно эфирные. Так, да. Нормальная реакция Навального — догнать тех, кто кидал торт, и укатать их. Ага, значит, Навальный, вам интересен торт. Ну, давайте поговорим на эту тему. Ты хочешь, Даша, поговорить со мной о Навальном?
Конечно, Алексей, конечно.
В Москве неизвестные бросили два торта в оппозиционера Алексея Навального, читаю я сегодня новости. А в некоторых новостях его еще называют и политиком. Что удивительно, его политиком называют Life News, что дает мне право понять, ну, или предположить, что Навального у нас теперь вот считают политиком. Даже те, кто его очень долго не считал политиком. Это еще интересно.
Нет, слушай, он баллотировался в мэра Москвы, он уже политик.
Но
его
все время называли блогер, теперь он, оказывается, политик. Ну, ладно. А нет, блогер, а все-таки молодцы! Основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального атаковали неизвестные, метнув в него пару тортов. Правильное ударение. Да. Об этом он сообщил в Инстаграм. Только что у входа в наш офисный центр какие-то клоуны зафигачили. Что за язык? Ну, хотя человек из Марина, прощается. У нас с первого так же говорят. В меня два торта и разбежались в рассыпную. Надо было видеть, как я шел до офиса и поднимался в лифте, и какие были лица у тех, кто меня встречал. Зато все в ФБК, это фонд борьбы с коррупцией расшифровывается, теперь хотят делать со мной селфи. Еще он рассказал, что он отмыл бороду, но она у него пахнет ванилью. Вот-вот. Помыл и голову, и бороду с мылом, а все равно... Давно пахну ванилью, сливочным кремом и прочей кондитерской фигней. Опять эвфемизм, ты понимаешь? Ты же понимаешь, что значит слово «фигня» на самом деле?
Uh-huh.
А что значит слово «зафигачили» и как оно должно звучать в оригинале? Это все эвфемизмы. Uh-huh. Работать невозможно. Пахну как цветок, как роза, говорит, понимаете? Все. Ванильный такой вот Навальный получился. Что в этой истории показательно? Я видео посмотрел. Хорошо ему прилетает первым тортом, хорошо. Вторым не так хорошо. Действительно попадают в лицо и очень даже так вот сильно размазывают. Единственное, я не могу понять, ты знаешь, как будто бы даже на видео заметно, что мне показалось, что Навальный не сильно-то и уклонялся от этого торта. То есть такой, как, стоит и ждет. Хочешь, ты смотрел это видео?
Нет, я даже не знала, что оно есть.
А вот и посмотри.
Навальный торт.
Не торт уж. Не, ну это сейчас ты так долго будешь искать.
Подожди, видео открой.
Ну давай. Найди, просто посмотри, сама сделай оценку происходящего. Дай оценку происходящему. Я же хочу дать оценку и попробовать поговорить немного о другом. Ведь не зря вот наши новостники это подметили. Потому что подметил это Кононенко, который у нас здесь был в программе «Пиджаки». Запись можно послушать на сайте. Не знаю, сейчас она есть или чуть позже появится. Он сказал, что ну нормально, зато отреагировал-то Навальный. Вот он, видишь, как будто не сильно и уходил. Как будто бы не сильно.
А куда ему идти-то?
Как будто бы он прямо пер на этот торт. Тут есть такое ощущение. Ну, сами можете посмотреть и сделать выводы на этот счет. Как будто вот не умеет от удара уходить. Не боксер он, короче говоря. Вот мне кажется, в Немцова так бы не попали. Ну, есть такое ощущение. Хотя, может быть, соком попадали. Всяким таким.
Да.
Короче, ладно, отвлекись, я понимаю, тебя привлекают всякие высокие блондины, голубоглазые. Я все-таки хотел бы вернуть тебя к теме и к обсуждению. Вот удивительная вещь. Вроде бы два оппозиционера, вроде бы даже... Как они по-разному реагируют, слушай? Вот просто, по-честному, да, как они по-разному реагируют.
Ну, разные
один,
люди по-разному
один
реагируют.
Один бежит, значит, всем жалуется, подает жалобы везде, говорит, меня преследуют. Это Касьянов. В меня торт бросили, ай-яй-яй, беда какая. Там, полиция, спасите, это было покушение. Другой говорит, ну, помыл там бороду, зафигачили там. Вот как он говорит, зафигачили, помыл, пахну кондитерской фигней. Вот по-честному скажи, какая реакция... тебе ближе и понятнее. Вот если, если ты предполагаешь, что вот и тот мужчина, и этот мужчина.
Нет, ну понятно, что у Навального более адекватная позиция.
Адекватная, ты думаешь?
Да,
ну слушай, на него напали. Ты же, я же помню, как вы мне все доказывали всем миром, что на Касьянова напали. Это страшное нападение.
Я тебе говорила, что тому нападению предшествовал ряд угроз и так далее.
Ты думаешь, что ли, Навальному никто не угрожает?
Угрожает, ну, угрожает. Ну, Навальный к этому уже привык давно.
А Касьянов не привык?
Уже отвык.
Уже отвык, да. Старичок, да. Ну, слушайте, я хочу провести голосование. Один реагирует, когда в него попадают тортом с полной серьезностью и, может быть, даже беспокойством. И говорит, это нападение, будем разбираться, сразу в правоохранительные органы обращается. Это Касьянов. И это правильная реакция, 134-21-35. Просто сравним две реакции. Два оппозиционера, пожалуйста. 134-21-35, да, вот Касьянов правильно отреагировал. 134-21-36 правильно отреагировал Навальный. Поржал как-то так, свел на шутку. Понятно, что это неприятно, когда тебе что-то прилетает в лицо. Mm-hmm. Это неприятно, но он собрался, и перед тем, как выдать эту информацию уже в, на всеобщее обозрение, в эфир, так скажем,
да.
Он уже выработал позицию, которую можно назвать мужской. Вот и все. Ну, типа, ну, да, не плюс... ныть из-за того, что в тебя попали, швырнули тортиком. 134-27-36. Вам как-то более присущая позиция Навального? Она вам, ну, нравится, что ли, больше? Или нет, или Касьянов. Вот Касьянов красавчик, правильно делает. А Навальный просто беспечный, беспечный. Ну, нельзя так к этому относиться. Сегодня торт, завтра пуля. 134-27-35. Касьянов вообще-то правильно реагировал. 134-27-36. Вообще-то Навальный правильно отреагировал. Мне просто интересно понять вот оценки. Ты хотела сказать что-то?
Да, я почти уже забыла. Навальных, во-первых, знал, как люди отреагировали на реакцию.
Хитрец.
Да.
Хитрец.
Касьянова что-то. Вот, пошел жаловаться, фу. Ну, это же все видно, да, это же обсуждается в интернете. Поэтому он подает пример, как надо реагировать.
Так, ну, то есть Навальный научился. Значит, на него надо было кидать не торт, а что-то другое. Чтобы он уже не знал, как отвечать.
Да.
Что-то другое кидать в Навального.
Соленым огурцом.
И действительно, надо сказать, что эти люди, которые такими странными методами борются с оппозицией, не так уж богата их фантазия.
Да, они не оригинальны.
Слушай, неужели нельзя найти что-то другое бросить? Кота бросить в Навального. Какой вариант? Почему нет? Почему нет? Что еще можно бросить в Навального?
Да, это, между прочим, жестокое обращение с животными.
Ну, пускай будет плюшевый кот. Пускает. Ну что там, можно... А, 100-долларовые купюры уже в Яшина бросили. Это было креативно, конечно, до определенной степени. Ну что можно еще бросить Навального? Чтобы и не навредить, и неприятно было.
Котлетой.
Что? Котлетой бросить. По-киевски.
Да.
По-киевски. Закидать котлетами по-киевски. Но когда Навальный сказал, что, мол, Крым-то все-таки российский, все, уже нельзя по-киевски котлеты в него кидать. Все, его там уже не любят. Понимаешь, какое дело? Ой, ну ладно, давайте подведем итог голосования нашего легендарного. 18% говорят, Касьянов правильно отреагировал. Значит, 82% говорят, им больше нравится реакция Навального. Ну, давайте обсудим. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сыт, Москва.
Да.
Ну вот вы обсуждаете, что еще можно бросить. Ведь уже был предатель, когда Михалкова с сапогом бросили. Вы помните, чем это закончилось?
Напомните мне, пожалуйста. У меня память что-то отшибла.
А господин Михалков с ним в драку полез, и человеку, по-моему, лицо разбили.
Ну, может быть такое, конечно, может быть. Но вы не должны осуждать господина Михалкова, потому что он не интеллигент. Он аристократ. А как у них там у аристократов принято, я не знаю. Но вы представляете, холоп в баре набросает там сапогом каким-то, вот вы рассказываете.
Да.
Ну, надо холопа наказать.
Конечно.
Порки сейчас нет. Сейчас порки нет. Значит, придется действовать самому.
В конюшню.
Ну, конечно. Ну, как бы, холопа наказать нужно, ты же признаешь, правильно?
Конечно.
Чернь вот это вот все нужно наказать. Челядь бросается...
Плебей
бросает в господина сапогу. Ну, что это такое? Или чем он там бросает еще?
Да.
Ну, нужно его наказать или нет? Конечно, нужно наказать. Поэтому вы давайте Михалкова не трожьте, потому что он... Он аристократ, не интеллигент. А аристократы, они такие ребята. Понимаете, их мало, и мы не знаем, как они себя поведут в той или иной ситуации. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович беспокоит.
Да.
Ну, уточнение маленькое. Михалкова, когда бросил парень помидором, то этого парня схватили двое охранников, и Михалков, подойдя, ударил парня, которого держали за руки охранники.
Да, помидор. Вот видите, а мне просто сказали, что сапог, и я не мог вспомнить никак случай с сапогом.
Нет, да. Сапог бросили в этого... Ну, в американцев, когда он там в Ираке был.
Ну, в Буша бросали ботинком, я помню, такое было. Да. Такое было. Ну да, вот говорят, история-то была какая. Когда, значит, помидором якобы, чем-то съестным, бросили в наше все, в режиссуре, естественно, Никиту Сергеевича Михалкова. Значит, охрана схватила парня, а Никита Сергеевич ему прописал. Ну, я еще раз говорю, мы не знаем, как у них там у аристократов принято. То есть, как у них там у гопников маринских принято, я знаю. Вы что, это же я сам перовский гопник. То есть, мне понятно, как принято там у Навальных. Как там у Касьяновых принято, я не знаю. Ты понимаешь, он тоже ведь когда-то был большим человеком.
Да.
Правильно? Я не знаю, как у них там принято. Как у нас из низов, я понимаю. Тут, конечно, Навальный выбрал самый лучший вариант Селфи. Действий. Хотя на видео... Если присмотреться, видно, что за одним он человеком с тортом погнался. Хотел он ему прописать, конечно. И это желание тоже понятное. За отгул можно только тортом, пишет мыслитель. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Москва. А вы знаете, если бы меня кинули торт, я бы охране сказал бы: догони и убей.
Догони вот. И убей?
Конечно.
То есть вы бы отдали шутки, преступный приказ?
С другой стороны, в нашем случае, я против таких, как Навальный, поэтому наоборот.
А подождите, в каком вашем случае, я должен понять?
Нет, ну просто... Говорите,
в нашем случае?
Я говорю, в принципе, если мне в морду кинут торт, а у меня есть
это
охрана,
я понял, вы говорите, но в этом случае, говорите,
а
в нашем случае...
в этом случае, да, они правильно сделали, что бросили торт.
А почему?
Ну, потому что Навальный плохой.
А почему?
Ну, потому что он, извините, на Америку работает.
На Америку работает. Ой. Навальный?
Конечно,
я просто слышал оценку, что Навальный работает на Кремль. Помогите мне разобраться.
Нет, ну так не может быть.
Это двойной агент.
Что они делают такую оппозицию хитрую, да? Нет, слишком много откровенностей.
Знай, на Америку работает.
Против конкретной личности во власти. И так...
Я понял. Давайте не будем мучить вас тоже больше. Я понимаю, что сложно же это формулировать это все. Я же понял. Навальный, он агент Госдепа.
Угу.
Он работает на Америку, поэтому он плохой, поэтому мы рады, что в него засветили тортом, да еще и вторым еще, понимаешь? А в этом и есть креатив, кстати, людей, понимаешь? В Касьянова один торт кинули, а в Навального уже два. И готовьтесь, оппозиционеров, следующего уже придет три торта, понимаешь? Целая кондитерская фабрика, наверное, скоро будет трудиться специально для оппозиционеров, для наших. Ну, тортом это, в общем-то...
Для борцов с оппозиционерами.
Ну, естественно. И для оппозиционеров, в конечном счете. Ведь теперь Навальный пахнет
торт,
ванилью.
Либерал, там что-то.
Обрати
либераст.
Внимание, он пахнет ванилью.
Да.
Ой, зачем ты вот так пало низко в этих словесах?
Ну,
вот
словесах.
Эти, либераст, вот это начинается, первый анал, вот это
я
вот,
тебе
да?
Рассказываю, какие
зачем
торты
это?
Появятся.
Зачем? Дарья, ну что такое? Ладно, Навальный, вроде простой человек из Марина, говорит, зафигачили, или как
Алексей,
он еще говорит?
Алексей, это цитата, фигнёй, успокойся, все.
Фигнёй, зафигачили, ну, Дарья, ну что? Кто ты? Ну ты же академик потомственный.
Конечно,
о чем ты говоришь?
Потомственный.
Слушай, ну о чем ты говоришь? Слушай, а у тебя не было родственника, который снимал фильмы советские, Кнора?
Он был сценаристом.
Да, и твой родственник тоже?
Да.
Боже мой. Дарья, все, да, можно сейчас, дай поцеловать сапог, Дарья.
Потом.
Ладно, ну я понял, хорошо, спасибо тебе большое. Мне просто стало интересно, я тут нарвался на фамилию, мне стало интересно. Так, возвращаемся к Навальному, к нашим маринским. Может, и не нашим, потому что они, оказывается, госдеп. Госдеп, мне объяснил слушатель, спасибо огромное. Я все время сомневался. Как вас зовут, или здравствуйте?
Вы идиоты все, мудаки.
Да, спасибо, спасибо огромное. И главное, что теперь все поняли, что вы-то человек сдержанный, конструктивный и очень умный. Как вас зовут, или здравствуйте? И так вас и помечу, кстати, мат. Это было последнее выступление этого человека. Да, здрасте.
Алексей, это вы?
Да, это я.
Да, здравствуйте, это Олег.
Да, здрасте, Олег. Ну что?
Это такси Москва. Да. Я очень хочу с вами поговорить. Ну, вот насчет
того самого. А, Навального. Навального?
Да.
Да. Ну что, правильно в него кинули торт или нет, Олег?
Да, правильно.
Все, все, спасибо. Спасибо огромное. Я выполнил это желание Олега, который очень хотел со мной поговорить.
Я считаю, сполна.
Все, я справедлив, я выслушал Олега. Вот. Просто мы хотим еще слушателей послушать наших сегодня. Тяжело, сегодня идет, но ничего. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Дарья.
Здравствуйте.
Ну, я полагаю, что действия Навального надо оценить, короче, как юриста. Нет, как юриста совершенно это понятно. Я бы тоже не стал уклоняться от торта. Преступление должно быть законченным. Это лучше.
Ну, я понял. От торта уклоняться тоже не стоит. От пули, да, от торта нет. Это круто. О тебе поговорят лишний раз, о тебе вспомнят. С точки зрения пиара, это замечательно.
Конечно.
А еще и как это Навальный обыграл, так вообще молодец, понимаешь?
Да, конечно.
Себе прям в карму. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Вот, Касьянов плохо отыграл, в карму не заработал себе очков. Что его все-таки характеризует как человека уже далекого от политики, не понимает, как реагировать. Навальный соображает. Молодой, понимаешь, молодой.
Дальновидный.
Ну, может быть, дальновидный, да. Молодец, чуть, молодец. А здесь сработал правильно. Я, в общем-то, претензий не имею. Получил тортом. Раз. Все заговорили об этом. Отреагировал со смехом, улыбкой. Два, все. И все таки ну что, ну нормально. Хоть не ноет, как бабенка не бегает там. Ну ничего так, бабенка. Не смотрел этот фильм, знаешь? «День выборов 2», вот он вышел вроде бы.
Я не смотрел, нет.
Так, знаешь, кто я? Ну ничего так, бабенка. Лет 40. Ну и ничего так, как бабенка бегал. А это не бегает, ну и молодец. Ну что, молодец. Ну все, все, уже невозможно говорить и, знаете, как зафигачивать эту тему, как говорит сам Алексей Навальный. Что мы страдаем всякой фигней? Пойдемте дальше.
Право знать. Говорит Москва.
Так, 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 что же у нас еще интересного на сегодняшке есть? Ну, у нас есть замечательные, абсолютно потрясающие валютные ипотечники. Значит, ипотечники в малевых повязках от валютной чумы 21 века. Что это значит вообще? Мешают работе Москоммерцбанка. Вот такая новость сегодня появилась. 50 человек находились у входа в бизнес-центр, где расположен центральный офис банка. Клиенты требовали встречи с руководством. Однако никто из сотрудников к ним то ли не вышел, то ли мы просто об этом еще пока не узнали. Чтобы привлечь к себе внимание, ипотечники надели марлевые повязки с надписью «От валютной чумы 21 века». Там принимали участие люди не только из Москвы, они приехали также из Подмосковья и даже из Челябинска. Это Челяба? Чего это такое, я не понимаю. Что-то приезжают суровые уральские мужики жаловаться, что ли? Ранее валютные заемщики неоднократно пиктировали офис Дельта Кредита, ВТБ-24 и других кредитных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. Это просто напоминание. Как говорят в профессиональной среде, бэк. Я хочу все-таки провести это голосование, дорогие друзья, потому что я уже устал, я вам честно признаюсь, говорить о валютных ипотечниках из раза в раз. Хотя бы раз в две недели приходится это делать. Я вот хочу, чтобы вы уже валютным ипотечникам сказали. Вот, что? Значит, первое, 134-27-35. Да заткнитесь вы уже вместе со своей валютной ипотекой. Вы всех достали. Пошли вы. Вместе со своей ипотекой. Она никого не парит. 134-27-35. Это ваша позиция. Это ваша позиция. Вы так им говорите. Типа, валютные ипотечники. Отвалите уже от нас. Отстаньте. Вы достали со своей ипотекой. Уже вот здесь вот, знаете, оскомину набили. В зубах наших информационных. 134-27-35. 134-27-35. А и вторая позиция, это 134-27-36. Красавчики, боритесь! Боритесь, да, добивайтесь своей правды. Да, ребятушки, мы болеем за вас.
Вот это,
дай
мне,
бог!
Интересно.
Дай бог у вас все получится, ребятушки. Мы болеем за вас. 134-27-36.
Почему 21?
Ну дай сказать номер, но люди не будут звонить. Будет все потасовано, нас обвинят в том, что мы пропаганда. 134-21-36. Это если вы за ипотечника. Говорите, боритесь, ребята, вперед, молодцы, да. Отстаивайте свои права. Непонятно какие, но тебе 134-21-36 в таком случае. А если отстаньте уже от нас, валите подальше своей ипотекой, хватит уже ходить здесь и орать все время по Москве. 134-21-35 в этом случае. Да, Дарья?
Они называют валютную ипотеку валютной чумой 21 века, правильно я понимаю? А те счастливчики, которые успели выплатить эту ипотеку до падения рубля, наверное, так таковы ее не считать? И они бы вряд ли ее такой называли. И главное, что нам уже звонили в эфир ипотечники, которые говорили, что мы уже...
Не сегодня, мы должны подчеркнуть момент, когда-то там месяц назад. Да.
И говорили, признавали, что мы все признали, мы виноваты, просто помогите нам.
А теперь да они... пошли вы, говорим
а
им.
Теперь они
или да, ребята,
опять
поможем.
С какими-то лозунгами, опять с какими-то обвинениями.
Так, потому что это уже
валютная
другой банк.
Чума 21 века.
Потому что это уже другой банк. Теперь к Москоммерцбанку они пошли. Это же все разные валютные ипотечники, ты понимаешь?
Угу.
Кто-то пикетирует ВТБ. 24.
Да.
Кто-то Дельта Кредит, кто-то Москоммерцбанк. У каждого там какого-то маломальского банка есть эти валютные ипотечники. Естественно, они каждый раз будут выходить. Разные. Понимаешь, ты же не пойдешь, если ты брал кредит валюты.
Да.
Во. То есть пойдешь в свой банк. Все верно. Итак, подводим итог голосования, дорогие друзья. 77% наших радиослушателей, обращаясь к валютным ипотечникам посредством нашей радиостанции, говорят: ребята, заткнитесь уже, пожалуйста. Уже отстаньте, пожалуйста, со своими валютными ипотеками. Идите их платить, уже работайте уже, все. Вы достали уже, оскомину набили. Невозможно просто. Тошнит от вас с вашими ипотеками. Ребята, пошли вы вместе со своей ипотекой. Мы, что ли, ее за вас брали? Говорят, 77%. 23% говорят: да, ребятки, давайте.
Ребятушки.
Боритесь, мы за вас поможем. Мы с вами душой, может быть, телом в определенный момент, понимаешь? Мы за вас, вы молодцы, вас обманули, боритесь. Поможем, чем можем. Не могим? Да, не могем,
не могем,
а,
да.
А могим. Вот так вот, не могем, а могим. Да пусть борются с банкстерами, господи, банкстеры. Ростовщичество, грех и зло,
да.
Пишет Абдул-Хамид. Видимо, ни разу не брал кредит человек вообще, да? В магазин ничего не покупал. А доверенное лицо Путина обещал, что Уралвагонзавод приедет в Москву, и вот они приехали, валютные ипотечники. Это вы те, кто из Челябинска, да, я так понимаю, подкалываете? Достали эти жулики, сажать их надо, самые хитро определенное место. И, ну и жрите теперь, а мы за вас платить не собираемся, пишет Леша, обращаясь к валютным ипотечникам. Это жестоко, пишет Степан. Ну, давайте, коротко. Нам нужно отправляться в движение. Нам нужно отправляться в движение, потому что в Москве сейчас 4 балла. Здесь пока понятно, но тему с валютными ипотечниками мы на самом деле, дорогие друзья, продолжим. Но продолжим уже после новостей, и у вас будет возможность высказаться. А сейчас мы отправляемся в движение.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Все три линии работают для вас, дорогие друзья. Также звоните 7373948. 73948, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, сейчас набирайте и рассказывайте, где вы едете и что видите за окнами ваших автомобилей. В эти четырехбальные пробки в столице нашей родины, многострадальной, матушке Москве. Нормально?
Отлично.
Нормально, нормально. Как по написанному сказал, мать. Как по написанному сказал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий меня зовут, Москва.
Да, да, Юрий.
Ехал сейчас в центр по Дмитровке, выкшая перевернутая машина на левой полосе области.
Но все живы или как?
Ну, вроде человек там живой был.
Вроде человек живой, но в машине, понимаешь? Или как? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
В Печатниках шоссейный поворот в дырку на Люблинку. Полностью все стоит, все парализовано.
Все парализовано. Спасибо огромное. Сейчас новости. После этого вернемся к ипотечникам. Итак, до того, как уйти на... Дарик Нора.
И Алексей Гудошников.
Да. Значит, до того, как уйти на новости, мы провели голосование. Голосование это заключалось в следующем. Наши радиослушатели выразили свое отношение к валютным заемщикам. Принято их еще называть ипотечниками валютными. 77% сказали, что, в общем-то, они их не любят и говорят, хватит нас грузить своими проблемами и выходить на всякие пикеты и прочее. 77. 23 сказали, мы за вас, мы переживаем, надо людям помогать и все такое. А сейчас, дорогие друзья, я вам расскажу одну душещипательную историю, которую я сегодня прочитал в СМИ, и может быть, она изменит ваши отношения. То есть у нас большинство подавляющее против валютных ипотечников. Ну вот послушайте. Семью с 29 детьми могут выселить за просроченную ипотеку. Семья взяла 350 тысяч на дом в ипотеку. Из них 320 тысяч уже выплатила. Что там осталось? Всего 30. Легко посчитать. Кредит отказались перерасчитывать банки после того, как доллар резко вырос. Валютные заемщики снова устроили масштабное... Семья Маркеловых, в которой воспитываются дети с ограниченными возможностями, может оказаться на улице. Обрати внимание. Дело в том, что Маркеловы, самому старшему ребенку которых 19 лет, а самому младшему 2 года, живут в коттедже, на приобретение которого они брали вот валютную ипотеку. Я уже сказал, сколько он стоит. У них возникла просрочка в 2 месяца, и уже в мае им грозит выселение из этого коттеджа. По словам многодетной матери, они пытались перекредитоваться в Райффайзенбанке. Там готовы были их перекредитовать. Но пока Москоммерцбанк готовил документы, которые сегодня и пикетировали, изменился курс доллара, и Райффайзен изменил решение. Женщина утверждает, что банк абсолютно не интересуется тем, куда отправится многодетная семья. Ведь кроме коттеджа, который у них есть, другого варианта у семьи не имеется, так как за коттедж они расплачивались и личным жильем. Цитата. «Мы можем как бы отдать дом». И то, если нам это подтвердят акционеры. Они нам закроют кредит, и мы должны до мая со всеми детьми куда-то уехать, говорит женщина. Вот такая вот история. Причем семья, говорят, образцовая, показательная. 29 детей у них. Многие усыновленные, может быть, даже все, вот у меня этой информации нет. Дети эти, как вот здесь сказано в новости, с ограниченными возможностями, но толерантно принято говорить, с иными возможностями. Особенные дети.
Угу.
Ну что, друзья, вы все еще настаиваете на том, что не нужно помогать валютным ипотечникам? Мы проводили голосование, у нас было 77%. Сейчас я прошу принять вас... голосование, да, принять вас участие в голосовании новом, после того, как вы узнали и такую историю. Многодетная семья, 29 детей, хорошие родители, воспитывают, берут ребят из детских домов. Неужели им нельзя помочь? 134-21-35. Вы по-прежнему против валютных заемщиков. И говорите, ваша проблема, ваши 29 детей. Мы их не брали, не предлагали. Сами виноваты. Куда смотрели? 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, нет, ну в таком случае, я все-таки на стороне тогда уже вот этой семьи. Хоть они и валютные ипотеки. Вот в этом случае я на стороне все-таки семьи. 134-21-36. Здесь я вот все, сдаюсь. Здесь, конечно, людей надо поддержать, надо им помочь. 134-21-36. 134-21-35 – это их 29 детей. Они сами брали приемных детей, сами их брали, да, они с ограниченными там возможностями, но это их проблема. Надо было головой думать. 134-21-35. 134-21-36. Но если такой уж случай, то тогда, да, на стороне я валютных ипотечников все-таки. Тут надо понять. Это 134-21-36. Голосование идет. И мы сможем сравнить цифры первого голосования без этой истории и цифры голосования, которые вот сейчас мы подведем его итоги через некоторое время, непродолжительное. Я помню, что у нас было 77% против валютных ипотечников, а вот здесь, конкретно в этом случае, посмотрим, как получится. На чьей стороне хотя бы будет большинство? Этим помогать, остальных в сад, пишет 58-й. А не исключение из правил, пишет Зюсь. Образцовая семья оказалась не совсем образцовой, а даже наоборот, пишет Алекс. Семье с 29 детей, не 27. Надо помочь. Ипотечникам, штурмующим банки в норковых шубах, нет, говорит Игнат. То есть нужно подходить здесь конкретно адресно. Адрес. Помощь должна быть адресной. Не у всех же 29 детей, говорит третий. А, да, да, да. Не у всех, не у всех. Да и кто из нас берет детей на воспитание из детдомов? Давайте признаемся честно.
Да. Ну, многодетная семья – это вообще, в принципе, отдельная категория семьи.
Не, ну, понимаешь, если бы это была...
И государство помогает таким
Дарюшка,
семьям.
Дарюшка,
и,
общем, если бы это была...
Здесь бы вступить...
Дарюшка.
Да, Алексеюшка.
Разреши,
да,
я тебе уточню Лошенька. Один момент. Есть такие многодетные семьи, и я тебе буду говорить на конкретном примере, потому что по роду деятельности лично моя мама сталкивается с такими людьми, и как раз от государства должна оказывать им помощь. Есть такие многодетные семьи, где, например, у женщины 5 детей от разных мужей, рожденных, от разных мужчин, и зарегистрированных на разных мужчин 5 детей, рожденных в браке с другим мужчиной.
Да.
Вот понимаешь, когда я слышу о такой многодетной семье, мне...
Подожди, если она со своим последним мужем воспитывает этих 5 детей, тебя это не должно волновать.
Даша, ты не врубаешься, да? Ты не врубаешься, да?
Если эта женщина рожает детей, оставляет этих детей непонятно где.
Даша, стой, ты не поняла.
Что?
Ты не поняла.
Чего я не поняла?
Есть женщина, есть мужчина.
Так.
Эта женщина гуляет, мужчина пьет. Женщина... нагуливает 5 разных детей от
разных
мужчин.
Это не семья полноценная.
По закону это семья. А по закону это семья. И вот такую многодетную семью, я не знаю, в чем нужно поддерживать, а вот такую, как вот
такими
здесь описано...
Такими семьями занимаются органы опеки. Не всегда это, позитивный результат хороший. Но по закону такими детьми должны заниматься органы опеки.
Я вижу твой революционный пыл и дух в глазах, но я тебе объясняю, что некоторые многодетные...
А если это образцово-показательная семья?
Некоторые многодетные семьи,
что
Дарья,
легко доказать.
Уже невозможно разговаривать просто. Некоторые семьи многодетные не вызывают уважения. Стоит это принять как факт. А некоторые семьи вызывают уважение. И лично у меня вот эта семья вызывает уважение.
Родители многодетных семьях ты имеешь в виду?
Нет, потому семья что, в целом, конечно.
Что, дети в этих неблагополучных семьях у тебя тоже не вызывают уважения? Тут при чем?
При чем здесь вообще дети? Ты же понимаешь, что семью организует взрослый человек,
родители. Да, вот значит, я и поясняю, что родители в таких семьях вызывают уважение, которые берут детей из детских домов, которые...
Софистика какая, да. Смотри. Она будет теперь спорить о терминах. Ну, ты понимаешь, что есть многодетные семьи,
да.
Абсолютно ужасные,
да.
Ты понимаешь?
Да,
а
да,
есть
да.
образцово-показательные. Да. Как я понял из рассказа наших коллег-журналистов, вот это образцово-показательная семья и правильная семья.
Да.
И такой семье нужно помогать.
Конечно.
Поэтому, когда
в
говорят, многодетным семьям нужно помогать, лично для меня это вопрос открытый. Не всем многодетным семьям, на мой взгляд, нужно помогать. Но вот этой, соглашусь, нужно.
Почему не нужно помогать неблагополучным семьям?
Нет, нужно просто забирать детей у этих уродов вонючих. И уже тогда их воспитывать государству, в конце концов. Уж лучше пускай этих детей потом отдадут вот в такую семью, где к ним будут относиться не по-скотски. И воспитают из них нормальных граждан своего отечества. Это мое видение, оно абсолютно субъективное, вы можете с ним не соглашаться. Итог голосования. Вот мы, наверное, предполагали, вы, наверное, предполагали, кто нас слушает, что все-таки большинство будет на стороне этой семьи. Но нет! 52%... Даже после этой истории с многодетной семьей, которая сейчас оказалась в такой сложной ситуации, говорит, это их проблема. А да, у них многодетная семья, но мы же им этих детей, в общем-то, не сватали, так скажем. Мы же им не давали этих детей, и мы-то в чем виноваты? И 52% настаивают, не надо и этой семье помогать. А 48% говорят, что этой семье надо помочь. То есть, конечно, процент лучше, чем при предыдущем голосовании. Намного лучше, потому что там было 77 против. Но все равно большинство. Почему? У тебя есть ответ?
Нет.
Нет ответа.
Вот тут
нет.
Же спрашивают нас, а чем 29 детей отличаются, например, от 2 детей? То есть 2 детей можно на помойку выселять, а 29 детей нельзя выселить на помойку. Ну, вот тоже вопрос.
Интересно. Действительно, мы привыкли считать, мы привыкли судить там, о количестве детей, а... Ведь правильно.
А 2 ребенка – это не многодетная семья. Все.
Это не многодетная, нет. 3 многодетная уже, да. По-моему, считается. 7373948. Вот у нас Анастасия Ножка, многодетная мать.
Да.
Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Иван меня зовут.
Да.
Я хочу что сказать, что я согласен, что семья заслуживает там какой-то помощи, сожаления, только я не понимаю, почему они к банку предъявляют свои претензии. Они же в магазин не идут, не говорят нам продукты бесплатно, дайте, мы вас откупили, говорит, у нас 29 детей, просим бесплатно нам выдать. Государство пусть помогает, там, общество. А почему банк должен выходить в их положение и помогать? Я, честно говоря, не
понимаю. Да потому что наше государство этим чертовым банкам помогает все время, понимаете?
Ну, они же не на эти цели помогают, надо тоже понимать. С банком у этих заемщиков чисто договорные отношения. И банк им, ну, это коммерческая организация, он не благотворительная, не общественная, он им ничего не должен.
Да, когда они проводят свои корпоративы, эти банки, знаете, есть такое ощущение, что денег у них, как у Чубайса, очень много.
Это может быть, но согласитесь, что это, ну, для других как бы органов вопрос, да, это не для опеки, не для...
и
так далее.
Ну, смотрите, давайте так, мы бы были с вами, например, в руководстве Москоммерцбанка, и мы бы знали, что у нас вот такая семья есть среди ипотечников. Неужели мы бы с вами не решили их вопрос конкретно?
Алексей, я думаю, что у нас с вами вот в нашем банке множество, и мы бы с вами, может быть, организовали бы какой-то фонд при банке, который бы помогал бы таким семьям. Но это, еще раз говорю, это не вопрос договора кредитного с банком, это несколько другой плоскости должно рассматриваться. Ну, вот мне так кажется, потому что все заемщики перед банком равны, там, ну, в функциях банка нет вот входить в положение семьи, да, то есть я тоже могу, знаете, сколько плаксивых историй рассказать, как мне тяжело живется, да, и все мне помогите вокруг, вы, Алексей, дайте мне денег, там, ну, Дарья, пусть мне тоже поможет. Да.
То есть вас не растрогали эти истории?
Очень-очень растрогали, только меня в их вот этом заявлении смутило то, что они жалуются, что банк не входит в их положение. Я не считаю, что банк должен входить в положение.
Они говорят,
мы с вами должны...
Государство должно войти в положение, понимаешь?
Спасибо.
Семьи, да, я абсолютно согласна со слушателем, эти семьи должны обращаться в какие-то органы, в той же самой соцзащиты, да?
Ну вот, да. Придет в органы соцзащиты, скажет, дайте мне 20 тысяч долларов. Органы соцзащиты скажут, где взять?
Наверное, как-то не так.
А где?
Не знаю,
у нас нет.
Как-то государство должно договариваться с банками.
Мы только на чаек сбрасываемся и на плюшки.
О реструктуризации этого долга.
У нас таких денег нет. У нас вот в управлении социальной защиты таких денег нет. И еще, знаешь, как скажут? Да нас вот расформировало министерство, и всех под пенсию погнало просто с наших мест. И вообще придется досрочно на пенсию уходить. Какие 20 тысяч долларов? Откуда они у нас? Поберегите себя. Идите в банк дальше.
Ты понимаешь, они же не просят у них 20 тысяч долларов.
Они просят подождать.
Они просят либо отсрочки, либо реструктуризировать.
Есть мозги-то, нет в банке там вообще у кого-то? Ну ладно, понятно, есть наглые, вот в шубах приезжают, там, ну дайте мне денег, ну семья, 29 детей. Есть мозги в банке там у кого-нибудь или нет? Я не понимаю, в Москоммерцбанке есть хоть один человек с мозгами? Угу. Ну хоть один, ну может хоть какой-то палатир подскажет им, я не знаю, но есть хоть один персонаж там, у которого вменяемость какая-то существует. Всех остальных докарайте, как хотите, не разговаривайте с ними. Но здесь конкретно ситуация. Понятно, что с точки зрения даже вот медиа какого-то пространства это все решать нужно в кратчайшие сроки. Ну, потому что эту историю теперь будут раскручивать, мама, не горюй. 29 детей, все, уже ничего не... Больше ты ничего не обоснуешь. Виноват банк, не виноват.
Да.
Кредитный договор, не кредитный, какой-то. Вообще плевать всем. Вы, твари, выгоняете 29 детей на улицу, понимаешь?
Конечно.
Ну, есть хоть один человек с мозгами.
Это же репутационный удар самому банку, в общем-то. Кто потом будет брать эти кредиты у него? Это в его же, собственно, интересах, чтобы к нему приходили люди, зная, что надежный банк. Ну да, вот кому-то отказал, кому-то помог. Да, замечательный, справедливый.
У банка есть хозяева, акционеры. Руководство не может само деньги разбазаривать, говорит 23-й. Ну что, из хозяев, из акционеров, из этих ребят богатых. Ну что, нет? Могут они заехать на один денек из Куршевеля прилететь, ну, решить проблему. 20 тысяч долларов.
Слушай,
это же вообще плюнуть и растереть.
Есть же государственные займы, правильно? Государственные займы, есть такое понятие, правильно? Mm-hmm. Вот Юрий пишет, пусть государство перекредитует этих заемщиков по льготным условиям через госбанки, все же государственное надо в том, что это совершенно понятно. Дальше уже...
Вот. Сейчас мы по-хорошему, знаешь, как нужно сделать Москоммерцбанку?
Mm-hmm.
Быстро помочь этой семье, прям трицаху им накинуть, прям, типа, ребята, мы не знали, мы только узнали, что у вас 29 детей, вот вам 30 тысяч долларов от нашего банка. Мы помогаем!
Если так, то остальные не будут платить.
Нет. Остальные прям. Мы помогаем только тем, кто действительно нуждается, будь то валютные ипотечники и нет. А вы, паскуды,
которые пытались заработать. Вы нам все до копеечки вернете, твари поганые. Всем остальным так можно сказать, понимаешь? А это 20, мы не знали, ребята, что, 30 тысяч долларов? Да без проблем, без проблем. И вот так вот из кармана достать, отчитать и уйти. Что, 30 тысяч долларов, Даш, ну что, это серьезная сумма, что ли?
Ну да.
Ну что там, ну не, на 75 умножь, пожалуйста, если тебя не затруднит.
Не затруднит.
Не затруднит, 30 тысяч на 75 умножь, пожалуйста, чтобы не считать долго и не мучиться.
2 миллиона 250 тысяч.
2 миллиона 250 тысяч, ну что это вообще? Ну что, это разговор, что ли, для банка? Ну для банка это разговор, скажи мне, пожалуйста. Ну, не поест один раз управляющий банком. Ну, не сходит вот, ну, на дискотеку, понимаешь. Клуб все равно закрыли с наркоманами, закрытый вот в Москве. Его закрыли. Он и так был закрыт, его еще и закрыли. Ну, идти некуда отдыхать теперь, понимаешь. А в Египет они и не летали, понимаешь. С Европой отношения натянуты.
Отмените ужин в мишленовском ресторане. Да,
ну, что, ну, не купит он новые часы опять себе в этом месяце.
Нет, это очень дешевые часы. Это что, он перестал?
Ну, не, ну, ну, да, это такие, знаешь, когда вот, ну, выйти там на улицу, ну, там, да, с машины снег скинуть.
Да, да, да.
Съездить на мойку в красных штанах. Ну, вот я об этом говорю тебе, понимаешь? Ну, что, 2 миллиона? Это вообще разговор? Это вообще не разговор. Вот сейчас бы, вот серьезно, я сейчас совет прямо даю Коммунистической партии России. Либерально-демократической партии России, которая называется ЛДПР, а не либеральная. ЛДПР, Жириновскому, Владимиру Вовчу. Цепляйте историю! Это вообще куш! Супер! Будете пиариться от и до. Два ляма каких-то. Два никчемных миллиона рублей. Вообще ни о чем разговор, ты понимаешь? А как можно будет пиариться? Огонь вообще! Сейчас все богатые люди, ребята! Ну что, у вас денег много. Вот он вариант. Вот он классный вариант. Возьмите семью, помогите и все. Круто же будет, Даш. Ну круто будет. Да, скажи, будет круто.
Да, но я считаю, что государство должно помогать, а не банк. Потому что это, если банк,
что
я не...
Государство?
Я считаю, что если банк поможет, то все.
Но государство, это опять, понимаешь?
Это будут такие пикеты,
опять...
а у нас тоже
Даша,
дети.
Даша, опять. Вот государство, это из наших кошельков. Все начинают сразу свои деньги считать. Типа, мы в бюджет деньги отдавали, мы не хотим, чтобы из наших кошельков. Не надо из наших кошельков. Ну, богатых людей, немерено богатых людей... Полно в Москве. Это третий город по количеству миллиардеров в мире.
Да.
Но они ходят, у них из карманов высыпаются деньги. Ты понимаешь? Для них 2 миллиона, ну, это вообще ничто, это ноль. Просто, ребята, алло, сделайте себе пиар. Ну вы чего? Ну только те, кто честные. Честные, да, я понимаю, потому что некоторые наворовали, и нельзя вот так вот бросить 2 миллиона, потому что вас спросят, откуда. Ну, честные всякие. Политики, еще кто-то. Ну, что, сейчас самый вариант прямо взойти на пьедестал и типа, я спасаю эту 20, семью с 20 детьми, 29 детьми. Да. Все, я спаситель, не благодарите, я хочу остаться в тени, меня зовут так-то так. Вот, я, да, но не называйте меня, я не хочу, чтобы меня кто-либо знал и упоминал в новостях, особенно если это будут информагентства РИА Новости и ТАСС.
Это утечка информации,
да,
я не хотела раскрывать.
Абсолютно, нечаянно сфотографировали в момент передачи 2 миллионов.
Да.
Ну, это же вариант.
Вариант.
Вот и все. И, значит, все мы все нищеброды довольны, потому что, значит, богатеи поделились, мы довольны. Из нашего кошелька, из государственных денег это не доставали, мы опять довольны. И все, и отлично, и банк доволен, все довольны. Как хорошо. И семья, самое главное, довольна. Вопрос-то сняли, а остальные валютные ипотечники пусть ходят до скончания 21 века. Они же говорят, ипотека это чума, да?
Да.
21 века?
Да.
Вот пусть до 22-го и ходят. Ну, нормально. Пускай до 22 века и ходят. Все, пожалуйста. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Все решил за секунды какие-то просто.
Право знать. Говорит Москва.
Вот, светлейший ум. Абсолютно. 3 секунды вот решили здесь все. 2 миллиона. Ой, всему учить их надо. Конечно, да. Ребятки, у меня иной раз вот это все поражает то, что вот вы делаете. Ну, давайте дальше тогда пойдем.
У нас есть новость, которую мы, в принципе, слушаем, у нас совсем мало времени. У нас совсем мало времени. Совсем мало времени. Я просто скажу, что власти Москвы составят новый список торговых павильонов под снос. Столичные власти обещают продолжить борьбу с самостроем и подготовят новый список объектов, расположенных на инженерных коммуникациях, также в зонах с особым режимом использования территорий. Количество объектов самостроя, которые войдут в список, пока не определено. Их может быть как 10-20, так и более. В настоящее время идет анализ технической и разрешительной документации. Это заявил глава Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Сергей Шагуров. Я просто хочу здесь голоснуть коротко, если можно, да, до того, как мы уйдем в движение. Просто короткое голосование. Вы поддерживаете дальнейшую работу и деятельность по сносу ларьков и всяческих магазинов, которые были понастроены когда-то в Москве. Вы говорите, это хорошо, и мы поддерживаем, даем разрешение на дальнейший снос. Если вас бы спросили, вы бы так и сказали. 134-21-35. Разрешаем, сносите дальше. Круто было. Спасибо большое. Особенно понравилось, как сносили вот это ТЦ-пирамида. Ой, как хорошо было. 134-21-35, даем разрешение. 134-21-36, запрещаем. Оставить все ларьки. Оставить все ларьки на месте. Оставить. 134-21-36. Оставить. Мы хотим ходить в ларьки. 134-21-36. 134-21-35. Разрешаем. Так точно. Все, исполнить. Вперед, погнали. Да, как это говорят у нас? У нас так понятно. Вперед, погнали. Вперед. 134-21-35. Погнали. Сносить ларьки. Все. 134-21-35. 134-21-36. Отстой. Стой, я сказал. Стоять. На месте. Ларьки у них должны остаться на месте. 134-21-36. Правильно? Должны остаться. Давайте скинемся для семьи. Готов вложиться, говорит шестой. Сейчас одна московская фирма ищет, где разместить заказ на 10 тысяч торговых павильонов. Как вам это вместе со сносом? Говорит тридцатый. Это где такая московская фирма? Давайте, сбрасывайте. Почему только ларьков? Я бы, например, дачные поселки московских чиновников в Серебряном, в Бару, в предохранной зоне тоже снес, пишет Юрий. Не пришло еще время, Юрий. Держите свой революционный пыл. Попридержите. Эх, товарищ Верь, придет она. Ну и так далее. Да, кто там она? Кто-то придет, но...
На обломках, да.
Если...
Да,
если
да. Напишет ваш, да, Юрий, да,
если,
имена.
Да. Юрий имена напишет. Да. А, как известно, Юрий имеет много имен.
Да.
Конечно. Одно из них Юрий. Значит, 69% радиослушателей говорят, погнали, вперед! Вперед, сосчит ларьки! Все, погнали, пацаны. 134-21-35. Говорят, 69% радиослушателей.
На обломках ларьков, я бы даже так
сказал. А 37% знаешь, что говорит? Никогда не догадаешься. Они говорят, оставьте ларьки.
Верните все назад.
Уникально. Они говорят, нет, ну верните назад, это уже слишком. Ну оставьте те, которые есть. Пусть стоят. Нам дороги они. Они красивые. 130... Нам нравится, нам удобно. Это, 130... это по второму номеру 31% так проголосовал. Ну и замечательно, замечательно, прекрасно. Значит, ларьки разрешаем сносить общенародным голосованием. Так мы постановили. У нас на радио «Говорит Москва» 94,8. «Говорит Москва»! Папа. В движение. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение. Говорит Москва Твиттер, говорит Москва сайт. Пожалуйста, звоните и рассказывайте, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Алексей и Дарья. Это Алексей 550-й. Значит, докладываю. Раужская набережная в районе 10-го дома. Открытый люк. Ничем не огорожен. Братья и сестры, будьте осторожны.
Спасибо.
Осторожно, будьте осторожны. Спасибо большое. Вперед, погнали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, где едете?
Скажите, пожалуйста.
Нет, не скажу, не скажу. Не скажу я, это секретик. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. Ботаническая улица что-то очень там стоит. От Первой Останкинской, от Академии Королева. Тут все очень плотно. Не знаю,
что-то не что-то я слышал сегодня с утра, что Милошенкова перекрыли к чертям собачьим улицу.
Ну, до августа. Быть, пока вот еду, пока толкаюсь.
А я вот слышал с утра, да-да-да, спасибо, что перекрыли улицу Милошенкова, говорил радиослушатель, до августа. Может быть, вот из-за этого все как-то вот в тех... Это же та степь, насколько я понимаю. Что ты там пишешь? Что ты там пишешь? Даша!
Результаты голосования, Алексей.
Куда ты их пишешь, господи? Сейчас новости, после этого продолжим. Восемнадцать часов пять минут. Четверг, февраль, день 25-й. Дарья Кноре.
И Алексей Гудошников.
Здравствуйте всем, дорогие радиослушатели.
Леш, ну как надо, научи уже. Я по-разному, видишь, пробуй, тебе все не нравится.
Слушай, ты никогда. Консервативная, образованная, культурная леди. Образец для всех других леди наших.
Я тебя фраппировала?
Конечно,
Алексей.
Абсолютно. Монтировал, да, и леди. Фраппировал, да. О, вот она тема! Я тут приуныл! Оу! Я думал, сейчас будем обсуждать какую-то ВСУ еще. 80-летний Армен Джигарханян женился в третий раз. Вот что мы будем обсуждать! Вот какая тема! 80-летний актер Армен Джигарханян женился в третий раз. Его супругой стала 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская. Боже мой! Какая сложная фамилия и имя. А если с отчеством, так я хочу посмотреть на Виталину Цымбалюк-Романовскую. Так, а что...
Вот она.
Что такое Виталина? Кто? О, что-то про нее писали. Таинственная дама Виталина. Все, ну ничего, хорошая же женщина, красивая.
Симпатичная вот. Очень, да.
Вот, вот. А что она делала вообще по жизни-то? Кем она?
Какая разница?
Так интересно просто. Просто интересно. А пара заключила брак в Гагаринском ЗАГСе в Москве. Церемонию посетили только близкие друзья молодоженов. Отмечается, что будущие супруги специально выбрали день регистрации посреди недели, чтобы совместить визит в ЗАГС с повседневными делами в театре Джигарханяна, которым руководит Цымбалюк Романовская. О, господи, связь на работе.
Служебный роман.
Это очень плохо. Я себе такого никогда не позволял. Пара встречается 15 лет! Еще тогда, когда Джигарханян был 65-летним молодым козликом. Он встретил Цымбалюк. А ей тогда было 21 год. Неправильно я считаю? 36 минус 15, правильно? 21 год. 21, а он тогда еще был молодым, абсолютно таким бравым, да. Гусаром, 65-летним еще, в силе, самый сок. И в сентябре 2015 года артист оформил развод со второй женой Татьяной Власовой. Тогда же в прессе появилось первое интервью Цымбалюк Романовской, в котором она рассказала о своих отношениях с актером. Почему я беру эту тему? Во-первых, потому что нет других тем. Я шучу. Нет, я шучу. Ну, не, ну я знаю, есть. Немножечко вот такого какого-то, знаешь, народного чего-то.
Человеченки?
Конечно, я хочу вот чего-то такого народного. А сколько ты можешь посчитать у них разница в возрасте, если Джигарханяну 80, а Виталине Цымбалюк Романовской 36?
Так.
Я пока просто пою. Огнем твои улыбки. Огнем твои улыбки. То есть разница в возрасте у них больше, чем самой Виталине Цымбалюк-Романовской. Я правильно понимаю? Святой полночь, мать, это день, кто был со мною, все меня покиньте. Я хотел спросить, ну, я просто обращал внимание, что вот обычно на молодых женится второй раз. Я серьезно.
Какой-то наблюдательный.
Да, обычно так и происходит. Вот. И я хотел так у наших слушателей просто выяснить разницу в возрасте между ними и их супругами. Вот так. Между вот ними. Вот так. Можно? Я хочу понять, у нас вот вообще оно как. То есть, смотрите, сейчас я попробую провести голосование по трем позициям и просто выяснить. Смотрите, значится вот так. У вас разрыв в возрасте до 10 лет. До 10 лет разрыв в возрасте. До, меньше 10 лет. 134, 21, 35. У вас разрыв в возрасте... От 10 до 20.
это 134-21-36. И у вас разрыв в возрасте, дорогие радиослушатели, с вашей второй половинкой от 20 до бесконечности. Нормально. Ну, ну да. Мы могли больше провести позиции, но вот просто интересно. У вас разрыв в возрасте меньше 10, 134, 21, 35. У вас разрыв в возрасте от 10 до 20 с вашей половинкой, любимкой, светлым, милым, добрым человечком, 134, 21, 36. И у вас разрыв в возрасте от 20 и более. Это 134, 21, 37. 7, да. Ну, мне так просто вот интересно. Все. Просто хочу провести голосование, потому что я, честно говоря... ну, прямо как горжусь Арменом Джигарханяном.
Молодец.
Знаешь, молодец. Ну, вот нет, ну, серьезно. Значит, здоровье-то сохранил. Ты же понимаешь? Значит, силу сохранил, желание сохранил. И живет спокойно. 80 лет человеку. Ну, не мальчик уже. Уже, ну, такой взрелый мужчина. Понимаешь? Не пацан 65-летний.
Да, уже зрелый. А Градскому сколько лет, кстати?
Я не знаю. Но если хочешь, я могу что-нибудь напеть из Градского.
Ой-у!
Я могу...
Зачем я это сделал?
Оглянись. Нет, так. Первый. Оглянись.
Оглянись, да.
Незнакомый прохожий, мне твой взгляд... Вы голосуете, вы не расслабляетесь. Неподкупный знаком. Может, я это... Только... Моложе. Да, он тоже ведь...
66 лет ему.
66.
66.
Пацан еще. Да. Пацан совсем зеленый. Так говорит про него Армен Джигарханян.
Да.
Он заходит и говорит: мальчишка, молчи, сейчас буду я говорить, зрелый мужчина. Вот. И заходит после этого Зельдин, и все, и всякие сразу и все, падают. Да. Да, падают просто. И говорите, отец, говорите. А он такой: я тут зрелый мужчина, а вы все сопляки. Джигарханян говорит: мальчишка 80-летний, ты даже поживи с мое. Вот. А я вообще, говорит, Градский, сопли подотри. Мне, говорит, 150 лет уже. Зельдин, 150?
Примерно,
вот, вот
да.
Же праздновали 150. Сильный человек, сильный 155, человек.
Да.
Восхищаюсь им. И до сих пор работает, кстати, обрати внимание.
Да.
Это ж как так? Тут заходит Познер, ему уже все 900 лет. Просто они все об этом знают. У него, знаешь, такие вот вполне себе... Библейские подходы к возрасту, я думаю, понимаешь?
Ну да, такие уже.
По 900 лет еще жили люди тогда. Вот я думаю так. Молодцы, здоровье сохрани. Как тут будет до 66 дожить, ты понимаешь? До 80, а то вот как и Зельдин, там, до соточки догрести.
Угу.
А они еще и бодрые, веселые, развлекаются и всякое такое. Молодцы. Ладно, итог голосования. Значит, 68% наших радиослушателей, их отделяет от их вторых половинок, ну, меньше 10 лет. Меньше. 68. Подавляющее большинство. 26%. А говорят, что... Почему? Пожалуйста, попросите Володарского прийти на его эфир. А что-то я говорю. 26% говорят, что...
Я слишком стар.
Да. И 6% говорят: у нас разрыв от 20 и до бесконечности, мать вашу. Вот так. Но это из старых, фильмов я просто взял вот так вот. 6%. Вот они, счастливчики. Вот они, счастливчики. Вот они, Прохор и Шаляпины.
Да.
Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
В Смоленском храме отказались молиться за здравие Билла Гейтса. Слушай, я вот опять хочу начать какую-то новость, но вижу что-то новое, по-настоящему крутое. Актер из «Звездных войн» умер в ожидании свободного места в больнице.
Да. Ребят,
он жил в Зюзину, что ли? Британский актер Ричард Боунхилл, сыгравший несколько ролей в саге «Звездные войны». А че он там играл? Я вот смотрю на человека, а че он играл? Ты видишь его или нет?
Нет.
Кого? Нет, серьезно, а кого он играл? В эпизодах «Империя» наносит штурмовика, повстанца, военного пилота. То есть он все время был в маске. Ну, понятно. Ну, нет, жаль мужика. Жаль мужика. А где это произошло? Это, видимо, в Великобритании произошло. Посмотрите. Это ведь в больнице. Да, это город Плимут, графство Девон, Боунхиллу назначили операцию на сердце, но из-за нехватки места ее перенесли. Вот, будете в следующий раз ругать наше здравоохранение, не забудьте поругать и здравоохранение Великобритании. Звезда, звезда «Звездных войн», без преувеличения. Умер, дожидаясь, вот, понимаете, очереди в больницу, на лечение, на операцию. Вот так вот, а вы ругаете нашу больницу. Пенсионерка из Смоленской области Светлана Щербакова в местном православном храме попыталась заказать службу за здравие одного из создателей Microsoft, Билла Гейтса. По ее словам, в храме ей ответили, что таких православных имен нет, и посоветовали идти в католическую церковь. Женщина расстроилась и вернулась домой. Щербакова также поблагодарила 60-летнего Гейтса за его чудесный интернет. Огромное спасибо, дорогой Билл Гейтс, мне 80 лет! Весь мир открылся мне, живи долго-долго и очень счастливо, на радость всем людям. Вот не дали, понимаешь, прекрасной женщине поставить свечку,
не свечку,
а здравие, да, за здравие. Молебен, молебен. И заказать молебен за здравие Билла Гейтса. Не дали. А она почему за здравие-то? Она зашла в интернет эти ваши... До этого она слушала Говорухина, который говорил, интернет-помойка, понимаешь? И говорил, зашла в интернет и говорит, какой кайф. Какой
наконец-то.
Кайф. Играю в онлайн-игры, косынку складываю, в сапер играю. Значит, все новости про Галкина и Пугачеву есть, гороскопы есть, все есть.
Судоку опять же.
Конечно, внуку на скайп позвонить можно. Чего еще надо-то, понимаешь? И спасибо, живите долго, Биллушка Гейтс. А может быть сейчас, кстати, по-серьезному. Ну-ка, сейчас тряхнем, значит, молодежь, 80-летние. Позвоните, вы как к интернетам относитесь? Молодежь, 80-летние, за 80, от 80, вот так вот скажу. Не, Фроги вот звонит, постоянно слушатель, но вы не от 80, Фроги, я знаю, не звоните сейчас, не надо. Что, не надо, я сброшу, да, не обижайтесь на меня. Сейчас молодежь за 80 нам звонит. За 80. Ну что такое? Сейчас. А, телефон с большими кнопками внуки не подарили, да? Понимаю вас. Есть такая беда. Ну-ка, молодежь, ну-ка расскажите. Алло, здравствуйте.
Алешенька, добрый вечер.
Добрый вечер.
74 устроит.
Ну, вы совсем молодая. Ну, ладно.
Ну ладно.
Давайте, ладно, пусть уж.
Я думаю, что 80 вы сейчас не дозвонитесь. Не дождетесь.
Дождемся.
Ну что, я хочу сказать, что действительно мир открылся, все прекрасно. И я, например, сижу каждый вечер до 3 часов, но я в основном, это у меня музыка.
А какую музыку вы слушаете?
Романсы, артисты, тех, которых я когда-то слушала в молодости, я могу послушать сейчас. Я переслушала Джошу и современных, и Джошу Грабана, Александра Сафина. Были бы у меня деньги, я пошла на его концерт 29-го, но...
А я вот, знаете, не люблю ходить на концерты.
В интернете теперь можно все, это прелесть. И с дочерью разговариваем через Facebook по связи, прекрасно. Так,
скажите честно, вы посещаете всякие сайты вот такие, знаете?
Нет. Новостные. Я не играю ни в какие игры. Я вот иногда они дуриком выскакивают. Я тогда... Мне это уже неинтересно, Леша.
Неинтересно.
Я все это... Уже знаю. У меня последний муж был, кстати, на 10 лет моложе меня.
Вот так.
Вот как раз по предыдущему вашему этому. Мне это все уже неинтересно. Как правильно говорила одна актриса, уже духовной жизнью жить хочется. Это все уже виделось и слышал. Все было, всему свое время.
Я понимаю. Спасибо.
Браво,
большое.
Как спасибо.
Говорит, спасибо, да. Как говорит мой отец сам о себе. Пора, говорит, и о земле задуматься. 7373948. Звонит наша постоянная слушательница Анна. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Алеша, здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Напомните, хотя это не скромный вопрос, сколько вам
лет? Скромный, 25 июня 25 года.
О-о-о.
А мы плохо считаем, мы гуманитарии, Анна.
90.
Анна, у меня всегда один вопрос к вам. Честно, я никогда его не задавал, сейчас задам. Почему такой молодой голос у вас?
А это, по-моему, единственное молодое, что у меня осталось.
Серьезно? Вот вообще невозможно по голосу это понять.
Я в шоке.
Хорошо, вы сидите в этих самых интернетах?
Ну, когда надо, да. Ну, не играю, социальные сети меня не регистрируют.
Почему?
А там надо указать год рождения, а они потом плашку выдают. Ошибочно указаны данные.
А так вы покажите данные какие-нибудь, что вы там, 80-го там, чуть-чуть.
Ага, и скажете, что это такой старый голос?
Не, наоборот, у вас молодой голос.
Нет, ну, если пообщаться с кем-то по скайпу, очень удобно.
Удобно.
Муж, он музыку ищет.
Сяна, я правильно понимаю, что Зельдин тоже не может нигде зарегистрироваться так вот в соцсетях по итогу?
А, я не знаю, я не пробовала, но 25-й не регистрирую, 23-й тоже.
23-й тоже. Понял, понял, спасибо большое. Это была Анна. Еще, еще, молодежь, кому за 80, звоните, вот именно сейчас. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алёша.
Здравствуйте.
А 62 это рано, да, молодая?
Ну, это вы уж совсем молодая, слушайте. Вы
да.
На дискотеке еще, небось, ходите?
А?
На дискотеке, небось, еще ходите?
Нет, я на рок-концерт хожу.
Ну, вот на рок... А какие, простите, пожалуйста?
Так, рок... Какие, как, да. Сплин, пожалуйста.
Сплин, так, еще.
Так, ну, любимый Король и Шут, но уже их теперь нету.
Нету
Горшенев.
Да, Горшок его звали в рок-среде.
Да, да, да. Я как раз, была, когда случилось, я там была, так что я знакома с этой группой вообще.
Хорошо, а
так,
в интернете
пикник,
что?
Пикник, моя любимая группа.
Пикник?
Да.
Напоете?
Фиолетово-черный.
А напеть можете?
Ну, слушайте, я еще не в голосе фиолетово-черный.
Ну, просим, просим, просим.
Так, потом, крематорий тоже ничего, нормально.
Не, я крематорий не могу. Это вот, которая Катманду, вот это вот?
Ну, да, 21 век, это самое, 21. А, знаете, я пока не побывала их на концерте, не побывала давным-давно, я тоже к ним относилась так себе. А как побывала, вот они были, тараканы были, вот, и все, мне понравилось.
И вы в интернетах вот это вот всякое находите, смотрите и слушаете, я правильно вас понимаю?
А?
Вы в интернете как раз находите всякое вот такое.
Нет, нет, я просто езжу в Петербург, а это как, в общем-то, можно сказать,
столица. А мы же про интернет говорили.
Я там бываю. Помимо Мариинского Михайловского театра, я еще на рок-концерт, на нашествие езжу.
Так, хорошо, зайдите в Русский музей обязательно.
А я была вот только в январе.
Все, все, зайдите. И надо зайти в храмы, спасибо огромное, да? В Казанский собор, конечно, зайти. А где у нас все мозаикой?
Спас на крови.
Вот, вот туда нужно зайти, конечно же.
Обязательно.
Вы знаете о том, что там когда-то было овощехранилище, морг.
Да, морг там был, да.
Всякое там было. Узнаете, как бравые красноармейцы гадили в алтарь. Это очень интересные истории. Зайдите в Эрмитаж, вам расскажут, как революционеры гадили в малахитовые вазы.
Вазы, да. И про конюшню в Екатеринском дворце тоже.
А вы говорите Павленский, вот понимаете? Давно уже это все в искусстве было испробовано, понимаешь? Понимаешь? И посильнее Павленского, и посильнее Пуссирайт люди бывали на Руси великой. Ну, хорошо, я понял, я разобрался с вами, с молодежью, все нормально, понятно. Идем дальше.
Говорит Москва.
Ну, давай, сейчас попробуем. Давай, Даша, давай, 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 давай. Иркутский протоиерей считает предательством встречи Кирилла и Папы Римского. Господи. Значит, Иркутской области настоятель Свято-Троицкого храма в Байкальске протоиерей Владислав заявил, что считает предательством встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Цитирую. Встреча патриарха Кирилла с папой вообще вызывает ощущение предательства, полное уничтожение соборности в РПЦ. Сперва потихоньку заменили поместный собор архиерейским, а теперь, как оказалось, даже с братьями-архиереями в таком серьезнейшем вопросе не посчитали нужным посоветоваться.
Посоветоваться.
Посоветоваться. Между тем, в Иркутской епархии назвали высказывание протоиерея вредным и неразумным. Слушай, что-то как-то много раскольников пошло у нас от церкви. То этот с ума сошел, как он там, Чарли Чаплин? А, не, не Чарли Чаплин, Всеволод. Вот этот с густой бородой.
Да.
Это я сейчас так пошутил, это был сарказм. У борода у Чаплина, как
поняла.
У меня, ужасная абсолютно.
У тебя нет бороды.
Абсолютно ужасная борода у Чаплина, но при этом вот такой еще и голос. Спасибо.
7373948. Ну что, ребята, много раскольников как-то от церкви пошло, слушай. Нет, это как-то неудобно. Я как будто бы мне кажется, что эти люди, они как бы не веруют в нашу апостольскую церковь.
Да.
Вот. И в единого Бога Отца. Вот. Как будто бы они как-то забыли о символе веры. И вообще, что это такое, я не понимаю. Я, насколько знаю, церковь — это такая правильная вертикаль, это такая жесткая иерархия, что это... Кто это такой? Настоятель Свято-Троицкого храма в Байкальске, протоиерей Владислав, что поднимает свой он язык супротив нашего патриарха Московского и, внимание, всея Руси Кирилла. А Кирилл какой человек замечательный. Хочешь, я тебе расскажу? Смотрел, как он с Афона... он на Афон ездил, ты знаешь.
Да.
Дал там интервью. Говорил минут 5 без остановки. Телеканал «Спас» у него брал интервью. Без остановки. Ни одного повторения, ни одного междометия, ни одной секунды промедления. Как по написанному. А я в силу профессиональной деятельности вижу, когда человек читает
всегда
по суфлеру...
Всегда обращаешь на это внимание.
Да, по суфлеру, когда читает, а когда говорит. Кирилл говорил. Просто несколько минут, спокойно, без повторений, без «э-бе-ме» говорил. Завидую, знаешь, мать, вот что тебе хочу сказать. Завидую. Кирилл, вот ну, Златоуст.
Это бесспорно
вот
замечательное
клянусь,
качество.
Клянусь тебе, Златоуст. Ну, талантливый да. человек. А гуманитарий великий. Вот я тебе так скажу. Ну, как-то неправильно. Но у меня вот к тебе вопрос. Ты человек православный?
Ну, наверное, да. Я крещенный в православной церкви, да.
А ты ждешь воскрешения всех мертвых?
Нет.
Какой же ты православный? 7373948. Человек, который видел сатану. Так, подождите, давайте возьмем. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Написано, что вы видели сатану у нас.
Не понял.
На вашем номере, вот у нас здесь есть пометочки, такие некоторые ведущие делают, написано, что вы видели сатану. Это правда?
Вы уже спрашивали, подтверждаю, да.
Подтверждаю, это вы. И что же вы хотели сказать по поводу протоиерея Иркутского?
Ну, не только по этому поводу, но по многим другим.
Сразу.
О том, что все-таки духовный мир, он объективный характер имеет. И как бы высказывание есть совместное использование нашей плоти.
Сразу вот понятно стало все. Спасибо. Спасибо. Вот наконец-то я... Ты нашла ответ теперь? Понимаешь,
да.
Высказывание есть совместное нашей плоти. Вот и все. Дарья, ты... И главное, вот что сейчас я и понял. Вот я нашел этот ответ. Знаешь, как иногда важно бывает выслушать человека в нужное время
и в нужном месте.
Не, серьезно, я почитал символ веры. Любой православный человек, если он православный, он должен ждать восстания мертвых.
То есть... Страшного суда он должен ждать.
Нет, подожди. Сейчас я тебе расскажу. Символ веры. Я просто сегодня штудировал.
Страшный суд, а потом восстание мертвых.
Ну, ты знаешь символ веры наизусть? Я могу попросить тебя. Я просто не помню наизусть.
Давай
лучше посмотрим. Чтобы, не дай бог, не ошибиться и всякое такое. Во-во-во, вот смотри.
Я просто волосится.
Значит, веру в единую, святую, соборную, апостольскую церковь.
Да.
Значит, что-то с иркутским вот этим протоиереем непонятно. Что-то как будто он не верует. Значит, признаю одно крещение для прощения грехов. Ожидаю воскресения мертвых. Ожидаю. Из жизни будущего века. Аминь. Это по-русски. Чаю воскресения мертвых, наверное, да? И жизни будущего века. Аминь. Прикинь, все православные, если они называют себя православными, ожидают, что воскреснут мертвые. Не знал, друзья. Как-то вот именно эту строчку я всегда почему-то не обращал на нее внимания.
В смысле, ну вообще ты же знал, что все восстанут мертвые?
Нет, я его ожидаю. Если я православный, и я должен знать наизусть вообще-то символ веры,
да.
Я каждый раз говорю, что я ожидаю, что вот-вот восстанут. И восстанут машины из пепла ядерного огня. И пойдет война на уничтожение человечества. Да? И начнется она, и никогда-нибудь, а сегодня вечером. Ладно, в движении.
Погнали!
Движение. Погнали, ребята. 7373-948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что видите, расскажите. Обожаю четверг. Четверг мой любимый день. Поэтому я его называю еще и четверг. 6 баллов пробки в Москве. И вы расскажете, где вы едете или не едете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Пытаемся ехать по Калининскому проспекту, ну вот около, напротив Тарантино. Навстречу едут слуги народа очень быстро, а мы как-то медленно.
Да, спасибо. Ну, им нужно, вы же должны это понимать. Но им нужно. У них дела, ну слушайте. Они нам служат, а служить надо быстро. Вы вот если бы у вас был слуга, и вы сказали, да, ну иди сюда. Там, Прошка, иди сюда, там, например, да? И как бы это все было?
А Прошка в пробке.
А он стоит в пробке. Конечно, он должен мчаться, служить, поэтому они и торопятся. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Дима Борисович беспокоит. Да. От Павелецкого вокзала до Киевского всего за 22 минуты.
Всего за 22 минуты. Ну и вам повезло, вы счастливчик. Вы счастливчик. А, в этом плане, знаешь, есть такое выражение у америкосов. Lucky loser. Ну, счастливый неудачник. Uh-huh. Ну, типа, в которому повезло. Вот так и здесь. Повезло, что быстро, но не повезло, что все равно завтра наверняка опять в пробке, Дим Борисович. Как и нам всем. Поэтому, если мы один раз проскочили, мы lucky loser. Сейчас новости, после этого продолжим. Этот абонент попытался вам отправить смс. Вот такое сообщение от одного из наших слушателей пришло. Что ж вы, ребятки, дорогие, так и не научились отправлять смс? Так, как же хочется, гад, чтобы ты захлебнулся, такой ненависти испытывает. Ой, господи. Ладно, хорошо. Мне кажется, люди с такой ненавистью в груди, они сами от этой ненависти, скорее всего, и умрут. Берегите свое здоровье. Оно все равно никому не нужно, кроме вас. Значит, смотрите, какая тема. У нас сегодня Локомотив играет с Фенербахче. И все это происходит в Москве, насколько я знаю. И я знаю, что Локомотив уже в Турции-то играл с Фенербахче. И тогда, ты помнишь, Тарасов надел майку с Путиным, ну, показал ее самый вежливый президент. Был скандал и так далее. И вот сейчас существуют некоторые опасения у турецких болельщиков, что им, ну, может как-то...
Не поздоровится.
Не поздоровится, да. И еще наших болельщиков, болел наших, попросили, чтобы они себя вели хорошо. Ну, то есть руководители организации всяких там болельщиков. Просили, чтобы они себя вели хорошо, и чтобы они, ну, турок там особо не прессовали. Ну, и не особо, вообще никак. И чтобы никаких провокационных речевок не было и прочее. Вот, честно говоря... Мне очень сложно поверить в то, что этих речевок не будет и никаких провокаций не будет со стороны наших болельщиков, но, тем не менее, хотелось бы на это надеяться. Ну, давайте, кто у нас изболел? Лока! Лока! Когда только Лока, только победа! Давайте, кто за Локомотив болеет, давайте, можете пока писать нам, потому что на связь с нами выходит Александр Капков, который сейчас находится на стадионе. Саша, привет!
Приветствую вас.
Привет, Саша.
Да, расскажи, пожалуйста, как сейчас складывается обстановка на стадионе, что происходит, все ли в порядке?
В двух словах можно сказать, конечно, все в порядке. Мы прекрасно понимаем, что этот матч важен не только для футболистов, но и просто для общественности, особенно учитывая эту общественно-политическую и социальную обстановку между двумя странами. И так, что касается этой самой социально-политической, общественной обстановки, то здесь все хорошо. Чем это обусловлено? Во-первых, мерами безопасности, которые здесь предусмотрены. Я уже в Твиттере писал и всем еще раз повторю, что их нельзя назвать необычными. Об этом говорят мне сами болельщики, потому что я всем не держу из этого никакой тайны. Я в футболе абсолютно ничего не понимаю и не был на матчах.
Ну, Саш, во-первых, там играют две команды, и одна из них или другая должны попасть в ворота мячом.
Да, и мне даже рассказали, что одна из них наша. Можно, да, шутить, на самом деле, на эту тему.
Да,
я принимаю.
Так вот, нормально, знаешь, я также разбираюсь в футболе, я также разбираюсь.
Да. А я и того меньше.
Что касается обстановки далее, то сами болельщики рассказали мне, что наши болельщики, болельщики Локомотива рассказали, что Фенербахче зарезервировал для своего фан-клуба 1500 мест. Они также сказали, что это немного, при этом добавив, что болельщики будут только лишь, как вам сказать, московской пропиской. Ну, те, кто здесь в Москве уже присутствуют, работают, то есть они не привозят в Фенербахче своих болельщиков откуда-то специально централизованно на автобусах. Поэтому такое небольшое количество. Сейчас я смотрю на трибуну, кажется, за воротами Фенербахче. Она насчитывает раз, два, три... Два десятка человек. При этом болельщиков Локомотива, конечно, я уже так быстро не сосчитаю. Они находятся напротив, их гораздо больше.
Саша, у тебя есть около 20 минут до конца программы, если можно, посчитай, пожалуйста, болельщиков Локомотива. Нет, я шучу. Ну, то есть, в целом все в порядке. Вот говорили, что до 1500 мест выделяется под болельщиков Фенербахче, видимо, не понадобится, я так понимаю.
Ну, подождем, хотя, конечно же, матч начнется уже около через 20 минут. Я не думаю, что он заполнится полностью, но думаю, что правда.
А какие-нибудь...
того, что есть, не будет.
Может быть, какие-нибудь речевки кричат болельщики «Локомотива»?
Пока нет.
Пока
тихо, сейчас команды разминаются, болельщики тоже не проявляют особенной активности. Один раз похлопали, когда «Локомотив» выходил на разминку. Это, в принципе, все. Будем ожидать, что будет дальше. По ожиданиям от самих болельщиков я тоже спрашиваю, какие-то, может быть, мероприятия во время матча, какие-то специальные речевки выложат. Угу. Никто не говорил. Мне об этом сказал. Ну, нет, я не знаю, нет, ничего не планировали. Вот увидите, если слышите... Видимо, начинается что-то.
Это, видимо, Рамзан Кадыров добрался до микрофона уже и в Москве. Я, конечно, шучу. Саша, один вопрос последний. За кого болеешь?
Я болею за... Ну, вы поняли.
Ладно, спасибо, спасибо. Александр Капков, наш корреспондент, сейчас будет кайфовать по-настоящему.
И публикует сообщение в Твиттер.
В эту промозглую снежную погоду. Ну, уже снега нет, но тем не менее, вот эту холодную погоду будет кайфовать на открытом стадионе, стоять на ногах. И, ну, конечно, мы все ему завидуем. Ну, правда же?
Да, безусловно.
Правда. И будет болеть за свой любимый клуб. Какой? Что еще? Так, я болею за Центральный спортивный клуб армии, но сегодня паровозов подержу. За ЦСКА болеете, правильно, 32-й? Говорят, их стюарды на выходе со стадиона в Турции избивали не только наших мужиков, но и женщин. Нужна карательная акция здесь, мне так кажется, пишет Саша. Вот только вот что противно. Наших болельщиков в Турцию пустили, причем вместе с ментами нашими, а их болельщиков сюда тупо не пустили. Может, они труханули, Юрий. Они поехали. Слабаки. Знаете, что будет смешно? Если кто-нибудь из Фенербахче все-таки с Эрдоганом майку наденет.
Да, я жду.
Вот это будет, конечно, тогда действительно смешно. Потому что нам придется давать оценку этому. Понимаете? А мы же давали оценку Тарасову и дали ее положительную. Ну, в целом, по голосованиям, которые мы проводили, общественность выразила положительное какое-то отношение к происходившему. А если вот турок повторит какой-нибудь такой прикол, интересно будет, как тогда будут это плохо сделал турок, турок гад.
Ну, так, конечно, что-то? Естественно.
Ну, посмотрим. Либо вы скажете, эх, приколисты. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, может, вы тоже сегодня на стадион, все дела? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, у меня сосед турок и болельщик Фенербахче.
Так.
Вот. И мы с ним поспорили, что наши выиграют. И он сказал, что пойду на фанатскую трибуну, где Фенер. Вот. Я говорю, а ты не боишься? Он говорит, слушай, я уже пожилой человек. Только глупые люди боятся.
Ну да. Ну
там... Я надеюсь, что, говорит, наши люди, он живет в России уже 15 лет, вот. Он говорит, ну, я надеюсь, что не будет такого какого-то беспредела.
Я понимаю. Он как раз среди тех 20 вот болельщиков, которых Александр Капков у нас насчитал там на трибуне.
Ну, видимо, да. Он сам турок, он болельщик Фенербахче, вот фанат. Ну, как фанат в хорошем смысле слова.
Понял. Спасибо.
Вот, поэтому я думаю, что все будет нормально.
Все.
Политика, это все в стране должна остаться. Это футбол и это спорт.
Понял, спасибо. Почему у тебя пуговицы в виде креста, пишет мне Алексей, создается вопросом. Отвечу, друзья, потому что я православный и жду, когда мертвый восстану, ожидаю. Лучше съесть кусок навоза, чем болеть за паровоза, пишет Максюлька. Лучше съесть кусок навоза, чем болеть за паровоза. Вот так вот, я тебя уверяю, вот так Максюлька обычно идет. А вы за кого болеете, простите, пожалуйста? Да плевать, Локомотив дальше не пройдет. В прошлый раз, да, Локомотив проиграл же Фенербахче со счетом 0-2
в пользу Фенербахче. Ну, сейчас на нашем поле, поэтому преимущество.
Поэтому будет 0-3 или что? Нет. Я за Фенер сегодня, я фан Торпедо против Лока, как всегда, пишет 90-й, видишь? А как обстоят с пражским и болельщики... Пражским, они сегодня в Краснодар должны были прилететь. А никого не парят. В Барселоне на Ноу Кампри плюс 15 в тени за матч замерз бедный Капков. Терпение ему. Да, сейчас очень холодно там. Я представляю. Дубак, стоять придется. И я знаю, как это будет. Только лок, только победа! И вот это. Я не знаю, я был только на матче «Спартака», а у них самые жутчайшие болельщики, ну, на мой взгляд. В смысле, ну, как говорит наш шеф, в хорошем смысле.
Да.
Дикие просто, дикие абсолютно. И они просто, чем они занимаются? Они не смотрят футбол. Им вообще все равно. Они стоят. Они машут вот так вот, знаешь, шарфами.
Шарфами, да.
Да,
шарфами.
Да, да, да. Они вот так вот. И там. Да. Фурсенкап. РФС. А наш Спартак будет чемпион. Мы все равно. Это было давно. Играли они с... Чем же они играли? По-моему, с Кубани, что ли, они играли, если я не ошибаюсь. Там на противоположной стороне сидели три человека, болеющие за Кубань. И ничего просто не говорили, а там... Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Боже мой. Когда они начнут уже петь песни?
Вон, смотри, я тебе открыла речевки и
Локомотива. Мы с тобой, Лока, будем до конца. В сердце ты один. Локомотив. Вот так.
Москва.
Нет, зачем Москва?
Мне кажется, это...
Да, думаешь,
да,
что,
да, Локомотив, да, Москва, да.
А-а-а. Иди вперед, разбивай, Локомотив, Москва. Вот так вот, да? О, класс, слушай. Самый лучший коллектив — это наш Локомотив. Локомотив. Лока, ты... Лоха! Ой! Кей, я могу, значит, ходить! У меня все получается! За кома... Ну, тут ну, надо потренироваться хотя бы, понимаешь? Но мне вот это понравилось! Самый лучший коллектив — это наш Локомотив! Локомотив! Лока! Лока! Отлично! И так далее! Приписка! И так далее! Бронепоезд атакует... С дороги отойди, против Лока нет приема, победа впереди. Вот так вот.
Да.
Ну как-то, может быть, я неправильно там немножечко. Но вы, Спартак новее ЦВБП. Я не знаю, что это ЦВБП, друзья. Я не знаю. Спасибо, просто рыдаем. Турки сильнее, но надеемся на победу. А есть кричалки в Фенербахче? Есть? Можно найти кричалки Фенербахче? Спартак всегда был быдлом. Лока — дно, кони — дно. Динамо вперед, пишет 775. А Динамо что, играет до сих пор? Какой
я
Динамо?
Знаю,
Киев?
Только, я знаю только это. Синий, белый, голубый. Эй, эй. Вот это я знаю. Все.
Это же Зенит.
Конечно. Я же
Зенит. А, ты же, ну, за Зенит болеешь.
Я тебе... А, вот здесь кричалки.
За бомжей. За бомжей болеешь ты. Да. Не, я Глор, понимаешь. Я болею за тех, кто выигрывает.
Но вообще Зенит выигрывает.
Только
Зенит чемпион, все.
Че, да ладно. Ой, если бы у Спартака было столько денег.
Леша, мечты сбываются.
Если бы у Спартака было столько денег. Если бы. Зато у Спартака нормальный стадион. А где ваш стадион, Зенит-арена? Ну, не можете, да, даст. Вот и все, вот и все. Сейчас придет. Валеру Карпина надо вернуть. Валеру Карпина верните. И пойдет на Спартак в гору пойдет. Валеру Карпина верните, понимаешь? Краснобелые! Краснобелые! Краснобелые навсегда! За наш Спартак, за родину, за веру крикнем гордое. Спартак! 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 Пишет 72-й, понимаешь?
Угу.
Валера, верим! Валера, верим! 52-й. Зенитовская, оп, давай, давай, оп, давай, давай, доминируй, унижай! Пишет 69-й. Бомжи, днищи из днищ, пишет 777, отвечай. Твоих атакуют, на твоих... Пахтакор чемпион, пишет.
Я не знаю, как надо отвечать.
Зенит бомжи, пишет Алкомак. А ты должна... Ты должна
болеть за Боруссию.
Это, знаешь, только Лока, только победу, а ты как Зенит должна кричать только Лока, только за... Можно кричать? Там дразнилка есть для локомотива. Только локо, только за щеку. Знаешь, что? Да, да, ну, все, но это все, фанатская все. Среда! Это фанатская среда! Я не виноват, дорогие друзья! Я вынужден был прибегнуть к этому фольклору.
Давай выйдем из фан-зоны, все.
Я вынужден. А я за донецкий Шахтер, пишет 64-й. Болею за Юве, а в России за всех, кроме Зенита и Спартака, пишет Олег. А я болею за Оренбургский газовик.
Что это?
Поехали дальше.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
В небе звездочка горит. Это питерский «Зенит».
Ты че, у нас новая тема. Ничего на свете лучше нету, чем футбольный клуб «Крылья Советов». Я один раз встречался, видел болельщика как раз вот «Крылья Советов». Он играл с Оренбургским газовиком. Ну, в смысле, не он. Но он думал, что приезжал. И он так проходил, мне в трибуну говорил: «Крысы! Крысы! Крысы!» Я думаю, что с человеком? Что случилось? Потом понял, что «Крылья Советов». «Крылья Советов! Крылья Советов!»
Вот мы и обсудили
вот,
тему.
Вот дельное, да, вот люди-то время тратят. Не попусту. Вот здоровые мужчины, молодцы. Опора отечества. Депутаты предлагают приравнять СМИ к СМИ новостные агрегаторы. Самый популярный из них — Яндекс Новости. Теперь не исключает прекращение работы. В Госдуму внесен... Как? Слушай, они правда надрываются, эти ребят. В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий крупные новостные агрегаторы к средствам массовой информации. Авторы поправок считают, что ранжирование новостей, определяющее информационную повестку, должно предусматривать ту же ответственность, что и изготовление новостей. По словам одного из авторов проекта, члена фракции «Справедливая Россия» Алексея Казакова, новостные агрегаторы должны ответственно подходить к информации, либо перепечатывать авторитетные СМИ, которые проверяют информацию, либо нести ответственность за перепечатку. Вот такая тема. Обратились к советнику по интернетам всяким президента Герману Клименко. Говорит: ну что, инициатива как вам? Он говорит: да что там вас проверять? Он отвечает: вас проверять. Слышишь?
Угу.
Вспоминай. Вас проверять. В конце концов, на вас лежит ответственность. Ведь у Яндекса все договора подписаны. Невозможно попасть в новостной агрегатор Яндекса, не подписав с ним договор, по которому осуществляется идентификация, проверка, существует ли данные СМИ или нет. И добавил, что понимает необходимость правового регулирования деятельности агрегаторов. Я напомню, что Герман Клименко имеет непосредственное отношение к новостному агрегатору
Медиаметрикс.
И также он имел отношение в определенный момент к торрент-трекеру. В общем, человек хороший. Человек хороший. Я говорю: да что там проверять? Зачем? Вот. Ну, зачем? А я-то думаю. Вот. А, кстати, вот, в Министерстве связи и массовых коммуникаций заявили, что не поддерживают законопроект, приравнивающий новостные агрегаторы к средствам массовой информации. А я-то думаю, что надо приравнять.
Да?
Да. Да. И я тебе скажу, почему. Я зуб точу на них. Бесят они меня. Я эти новостные агрегаторы что-то не очень. Понимаешь? Я зуб на них точу. Бесят они меня. Ничего не могу с собой поделать.
Конечно, все время вот обновляешь, вот, попала вот ли новость, знаешь, в то, попала
сидят,
ли новость в то.
Сидят вот эти вот очкарики, значит. Говорят: мы агрегатор, мы не несем ответственности, нам проще создать площадку.
В смысле агрегатор? Это же компьютер выбирает новости в итоге.
Видимо, не всегда.
Вот Mail.ru новости сами выбирают.
Помнишь переписочку Галустяна с кем-то из Яндекса, который пытался продвинуть свой там фильм какой-то, который проходил в программе. Я, конечно, доверяю всякое такое.
Ну, да.
Я всякое такое доверяю. Но мне кажется, что нет. Мне кажется, что все-таки можно и договориться. Но меня не это волнует. Меня волнует очень теплая и приятная позиция, которую заняли у нас не только новостные агрегаторы, но и агрегаторы такси, например. Так называемые. Яндекс.Такси. Mm-hmm. Понимаешь? Мы типа просто даем возможность вам вызвать такси, а там приедет к вам насильник-убийца с автоматом или нормальный таксист. Нас уже не парят. Мы просто агрегатор. Мы не несем ответственности. С их мощью, с их силой, с их возможностью воздействовать на умы, они изображают, что они ответственности не несут. Это неправильно, мне кажется. Как ты думаешь? Сколько заходов у нас на сайт Яндекса, на поисковик, на главную страничку в день? Сколько людей видят эти новости? Герман Клименко говорит, что там можно договориться, подписать договор.
Понимаешь? Нет, ты подписываешь договор, чтобы тебя вообще в принципе туда договор, брали.
Договор.
А могут и не брать. То есть все зависит от твоей новости.
Раз там,
как
такое выберет, там попадает.
Да, как ее выберет агрегатор.
Всеми руками за агрегаторы, как СМИ, в Zen, Яндекс часто публикуются материалы заблокированных надзором сайтов. Да, у меня есть Zen, Яндекс на телефоне. И несколько раз я попадал на сайты, на которые публикуются там Каспаров и так далее. И я нажимаю, а он типа, сайт заблокирован.
Угу.
А так зачем мне этот агрегатор выдает эти новости? Зачем мне агрегатор Яндекса новостной выдает те новости, которые у нас запрещены? Заголовок-то я все равно читаю.
Ну да, ты
и потом... И подзаголовок я вижу. А когда я нажимаю на нее, чтобы прочитать тело новости, сайт закрыт. То есть, а на ком тогда лежит ответственность, дорогие друзья? А на ком тогда лежит ответственность? Вот спасибо большое, что вы мне сказали про этот Zen Яндекс.ру. Это правда. Это правда. 7373948. Ну, давайте перетрем. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Это депутаты этой думы действительно войдут в историю. Как можно запретить роботу искать по ссылкам и выдавать...
А роботу ли?
Ну, официально-то роботу.
Но
робот... Робот берет новость, берет ссылку на разные региональные издания. Там, где больше всего, тот он выдает в топ.
Да.
Надо все ручкой собирать. Нет. 2 миллиона ссылок.
Не, подождите. Но речь идет о том, чтобы был список, например, средств массовой информации, которые несут ответственность за эту информацию. А не все, там, что попало, собиралось в это.
Там не так делается. Они говорят так, что ранжировать, например, вот сейчас была там новость какая-то там, ну, неважно. Людям интересно, они клякают на эту ссылку, и ссылка набирает вес. Соответственно, Яндекс ее поднимает в топ, и мы видим ее первой, понимаете? Неважно, там про старушку или там про политику. А в итоге что предлагается? Делать
вы нам, думаете, это так работает, да?
Администратор, конечно. Он же, смотрите, вот, ну, я не знаю, там что-то случилось, да? Мне интересно, я клякнул, и вы... Уже два кляка. А на там цветочки, Василечки, мы не кляка.
Ну, окей. Нет, я понял вас. Спасибо. Ну, подожди, Даш, просто секунду.
Я просто новостником, редактором сайта работала. Я прекрасно знаю, как новость... Ну, в смысле, не как попадает, но что новость попадает в топ не всегда, потому что на нее там много раз кликнули.
Я прочитаю сейчас новость, вот, топ Яндекса. Хочешь?
Да.
Лукашенко по ошибке назвал Путина Дмитрием Анатольевичем.
Да.
Это интересно, по-любому в это будут кликать. Евгений Гаранчев выиграл спринт на чемпионате Европы в Тюмени. Это вторая новость. Большие у меня сомнения. Страховщики отказались от идеи одновременной замены всех полисов ОСАГО. Это старинная новость уже. Старинная, она уже была. Меняйло ответил на отказ ЮНЕСКО считать Херсонес российским. Это сейчас вот прям закликивают, я чувствую. Прям все такие, что Меняйло ответил на отказ ЮНЕСКО. Кто такой Меняйло? Что за отказ? Опубликовано видео, где в лицо Навальному бросили два торта. Наверное, это интересно. Ну вот, перехожу вкладку «Москва». Власти Москвы назвали фальшивый список построек, которые могут снести. Интересно. Фанаты Фенербахче не просили визы для въезда в Россию. Песков заявляет. Участок Арбатско-Покровской линии закроют на сутки 27 февраля. 80-летний Джигарханян! Слушай, мы идем по повестке вообще.
Это топовая новость.
Женился на 36-летней Цымбалюк Романовской. Не зря мы брали эту топовую новость. Вот. А вот я сейчас открываю другой агрегатор. Пожалуйста. Это «Медиаметрикс». И они работают, как вы считаете, по одному и тому же принципу, по кликабельности. А здесь первая новость. Путин готовит доллару золотой сюрприз. Вторая. Лукашенко оговорился. Третья. 80-летний Армен Джигарханян. Четвертый. Украинский кризис. Порошенко строит остров и тратит 75 миллионов на автопарк. Пятое. Совместное заявление Путина и Лукашенко 25 февраля. Квоты на лечение больных в ней Герцена. Россию попросили не занимать. То есть, это, ну, есть какие-то совпадения, да, но мы видим, что здесь какие-то совершенно другие. В доме Ивана Бубенчика, который признался в расстреле силовиков на Майдане, проходят обыски. Иван Бубенчик, ты что-то слышал о нем?
Mm-mm.
Что за Бубенчик еще? Ну, оно, видимо, топ-10 регионов РФ с самым высоким уровнем жизни. То есть, у меня есть ощущение, что у всех разный подход к агрегации новостей.
Абсолютно. Например, я не знаю, как сейчас, не могу отвечать, но Mail.ru новости и Rambler новости в свое время, когда-то там лет 5 назад, модерировали свои топы руками. То есть это не был не робот, а вот человек сидел, конкретно выбирал новость для топа. И выкладывал одну новость... Да,
да,
то есть какого-то, да, то есть он берет Рамблер новости, выкладывает тебе одну новость с какого-то одного сайта, и ты кликаешь только на нее.
Mm.
Это так было раньше. Сейчас я уже давно не заходила на Рамблер новости.
Вот ты и раскрыла все их тайны.
А что раскрывать? Это всем известно, да.
Не всем. Ты что, думаешь, все люди сейчас сидят, это знают? Даша, ты открыла.
Открой Рамблер новости, посмотри, как у них...
А мне почем знать, что это руками ставится, Даша?
А, ну это да. Это...
Вот, спасибо, что рассказала нам, Златовласка. В Петербурге охрана супермаркета спасла педофилов от линчевания. А это вот топ-ленты.ру, точно поставленный руками. Сейчас, вопрос, откуда руки растут. Сейчас небольшая пауза и в движение.
В движении.
Не, мы любим ленту.ру. И, кстати, где-то на ленте.ру... Во, видеоблог Сергея Доренко прямо на ленте.ру. Мы держим их за кадык. Пожалуйста, заходите, смотрите, ребятки. Так что мы ленту...
На главной странице.
Ленту.ру любим. Но новость вот эта была странная про каких-то педофилов. Непонятная она. А по движению я скажу сам два слова. 7 баллов пробки в Москве. Адский ад. Держите, теребите, в смысле, с ваши нервы, но тем не менее. А, 6 баллов в Москве. Все перечислить, не перечислить, сами посмотрите там у себя в телефонах. Дарик Нора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.